Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 июля 2019 года. Мои мысли в Твиттер. 2 июля 2019 года, часть 1. Просить за себя равно отрезанию себя от источника жизни. Мы не чувствуем это, но ощущающий систему понимает, что она проста, вся построена на связи, а в ней находится Творец. Надо просить лишь об одном – принадлежать этой системе. Прося же о себе, отделяешься от источника. Балясулам, введение в книгу «Зор», пункт 33. Ощущаемое как изменение в Творце есть не что иное, как игра Творца, чтобы обучить человека, как отец играет с сыном, будто сердится или радуется. Но сам Творец не впечатляется от этой игры, а все только для развития сына.
Радиоверсия.
Наслаждаться не ради себя. Вопрос. Допустим, я понимаю, что испытание дает мне Творец. Внутри группы такое ощущение открывается как наслаждение. То есть я вижу, что мне нужно было пройти испытание для того, чтобы сейчас ощущать силу связи между нами. Я сижу и просто наслаждаюсь? Или, может быть, я могу сделать еще что-то полезное для общества, для исправления? Ответ. Я никогда не изучал в Каббале такого состояния, чтобы, наслаждаясь сам, я наслаждал общество. Нет такого. Желаете ли вы при этом положительно воздействовать на общество, чтобы оно также соединилось с Творцом и наслаждалось им? В той мере, в которой вы находитесь в этой мысли, и только она руководит вами, а не ваши личные ощущения, тогда вы на правильном пути. Из урока на русском языке 17 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Есть ли в Каббале культ личности? Вопрос. Есть ли культ личности в Каббале? Верите ли вы в непогрешимость некоторых авторов, или ко всем нужно относиться с долей скепсиса? Ответ. Откровенно говоря, я со своим маленьким постижением в духовном не могу позволить себе мерить каббалистов. Ведь несмотря на то, что я ощущаю, постигаю, чувствую, пребываю в каком-то духовном пространстве, но я нахожусь в нем на уровне 15-летнего паренька в нашем мире. Что я могу об этом сказать? В духовном мире, когда ты постигаешь даже на таком уровне, это дает тебе ощущение, что ты всего лишь юноша, еще многого не знаешь, и поэтому не можешь открывать рот, критиковать или давать какую-то оценку. Разве я могу критиковать таких великих каббалистов, как мои учителя Рабаш и его отец Бальсулам, или предшествовавших им Бальшим Това и Ари? Они все в абсолютном постижении Творца, и поэтому мне нечего сказать по этому поводу. Я принимаю их книги как абсолютное знание. Это такие люди, которые, поднимаясь до своего уровня, не ошибались, а их уровень практически в полном исправлении. Единственная разница между ними в том, что каждый постигал это из корня своей души, поэтому есть разница в изложении. Но для меня это даже хорошо. Я читаю из одного ракурса постижения высшего мира, из другого, из третьего, и меня это развивает. Из урока на русском языке 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 1 июля 2019 года. Из урока на тему «Десятка». Если сделать правильный, истинный расчет, то тут же станет ясно, что нельзя просить за самого себя. Ведь этим я отделяю себя от общей души, в которой находится Творец, от шхины. Просьбой о себе я отрезаю себя от шхины. Надо просить обо всех, и насколько я смогу связаться со шхиной и утонуть в этой общности, я почувствую, что это шхина, где живет Творец, и смогу раскрыть его, приблизиться и даже слиться с ним. Все зависит лишь от того, как я все больше присоединяюсь к общему кли. Поэтому просить за себя равнозначно отрезанию себя от источника жизни. Мы только это не чувствуем и запутываемся. Но человек, видящий систему, понимает, что она очень проста и внутри нее находится Творец. Надо просить лишь об одном – принадлежать этой шхине, системе, в которой мы все включены, и только не осознаем этого из-за скрытия. Это глупо просить о себе, ведь этой просьбой человек отдаляет себя от добра. Из утреннего урока 1 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Призрачность нашего мира. Вопрос. Вы назвали наш мир призрачным. Зачем его исправлять, если он такой? Ответ. Вы правы, мы его не исправляем. Мы исправляем себя, свой эгоизм. А мир находится в нашем восприятии, как отражение нашего эгоизма. Мир – это то, что рисует нам наше эго. Как только мы начнем все сильнее пробиваться сквозь этот мир к Творцу, мы станем все больше ощущать высший мир. Мы начнем видеть в рамках нашего мира действующие силы высшего мира. И постепенно наш мир как бы улетучится из нашего восприятия. Его картина остается, но силы, которые действуют за ним, будут проявляться все больше. Таким образом, мы начнем менять свое сознание, свое отношение к миру. Из урока на русском языке 24 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Притча о богаче и его сыне. У большого богача был единственный сын юного возраста. Настал день, когда пришлось отцу уехать далеко от дома на много лет. И испугался богач, как бы сын не растранжирил его имущество на плохие цели. Поразмыслив, он обменял свое имущество на драгоценные камни, жемчужины, золото, затем построил большой подвал глубоко под землей и спрятал в нем все свои драгоценности, а также поместил туда своего сына. Призвав своих верных слуг, он повелел им следить, чтобы сын не вышел из подвала, пока не исполнится ему 20 лет. Кроме того, наказал отец ежедневно спускать сыну еду и питье, но ни в коем случае не спускать ему огонь, свет, чтобы не было ему видно, какие неисчислимые богатства спрятаны рядом с ним. А ради здоровья сына, чтобы сын все время не сидел в подвале, он повелел слугам ежедневно выводить сына из подвала на 1 час и гулять с ним по улицам города, но под хорошей охраной, чтобы он не сбежал. А когда исполнится сыну 20 лет, ему подадут свет в подвал, где он сидел, раскроют окна и позволят выйти и делать, что захочет. Притча говорит о нашем состоянии. Великий, мудрый и очень добрый Отец, Творец, специально держит нас в темном подвале, чтобы мы правильно отнеслись к тому, что имеем. И пока не поумнеем, мы не должны видеть богатство, которое находится рядом с нами. Но зато у нас есть возможность выходить наружу, изучая кабалу, смотреть на то, как остальные веселятся и занимаются всякими глупостями. Иногда мы даже завидуем им, как они проводят время. А мы сидим и горюем, почему мы пока еще ничего не получили. Но время идет, и мы потихоньку накапливаем различные впечатления от того, что же есть в этом мире, чем мы поступились, что мы отдали взамен, чтобы постоянно думать о высшем мире, Творце, хотя пока ничего в этом не видим. Переваривая все эти состояния, мы ощущаем большие страдания. Разумеется, горе сына не знало границ, тем более, что гуляя по городу, он видел, что вся молодежь ест, пьет, веселится на улицах, без стражи и без отмеренного срока, а он сидит в тюрьме, и мгновение света отсчитывается ему по часам. От того, что его выводят гулять, ему становится только хуже, потому что он видит свое состояние относительно других. Если же пытается убежать, то его бьют без жалости. Мы видим, что если оставляем кабалу, то нам от этого лучше не становится. Мы грызем себя. Что мы делаем в этом мире? Зачем? Почему? Мы недовольны с двух сторон, и тем, и этим. А еще более сокрушался сын богача, поскольку слышал, что его отец сам навлек на него все несчастья. Ведь это управление идет к нам от Творца. Так зачем же добрый Абсолют так поступает с нами? А слуги лишь выполняют указания Творца. То есть весь наш мир и все, что существует в нем, и все люди, окружающие нас, выполняют указания Творца? Само собой, сын думает, что его отец – самый жестокий изверг из всех, какие только были, ведь это просто неслыханно – так наказывать своего единственного сына. Это он начинает осознавать в своем состоянии, и это похоже на нас. Будучи еще не в силах оправдать Творца, мы видим, насколько нам плохо. Год, два, 5 лет и более мы сидим, пытаемся заниматься, что-то понять, перебираем в себе все знания и все равно ничего не понимаем, не осознаем. находимся во все большей тьме. Но в день, когда исполнилось сыну 20 лет, слуги, согласно велению отца, спустили ему свет вниз, в подвал, и молодой человек начал осматриваться по сторонам. И что же он видит? Мешки, полные золота и царских богатств. Весь мир перед ним. Он может делать все, что захочет. Использовать абсолютно все. Все понимает, знает, все находится в его руках. Вечность, бесконечность, совершенство, все. Лишь тогда он понял, что отец его поистине милосерден и заботился не о себе, а о нем, о его благе. Сын сразу понял, что слуги, конечно же, позволят ему свободно выйти из подвала. Так он и сделал. Вышел из подвала и обнаружил, что уже нет охраны, нет жестоких слуг, а он богаче всех богачей земли. Что же произошло? В принципе, пишет Бальсулам, ничего нового. Молодой человек наконец осознал, где он находится и кто он такой. Ничего другого. Просто выясняется, что изначально все дни своей жизни он был большим богачом. Правда, в собственных ощущениях он был всю жизнь беден, убог, повержен на самое дно. Он завидовал остальным молодым людям, которые гуляют на просторе, сидят по вечерам в кафе, встречаются, а он несчастный прозябает в пустом холодном подвале. Но все это было в его собственных ощущениях. Он чувствовал, что был всю жизнь беден, убог, повержен на самое дно, но теперь в одно мгновение колоссально разбогател. Будто бы разбогател, ведь он и раньше был богатым. Это так же, как вдруг человек получает из банка извещение, что ему оставлено наследство, которое лежит на его счету. Только это наследство было завещено ему еще 10 лет назад, а сейчас банк опомнился и известил его об этом. Такое бывает. Однажды так случилось и со мной. Когда-то я жил в Рыховате, небольшом городке в 30 километрах отсюда. Там у меня был счет в банке. Я, конечно, забыл о нем. А банки, естественно, не любят напоминать об этом своим клиентам. Если ты им должен, другое дело. Но если они тебе должны, то деньги лежат. Они же их не воруют, просто сообщать не обязательно. Случайная моя знакомая обнаружила этот счет. Она пошла в банк по своим делам и заодно поинтересовалась, а что там у Лайтмана? Служащая в банке ответила, что на моем счету есть 90 тысяч шекелей. Это было давно, и тогда это были серьезные деньги. Так что я понимаю этого юношу, который вдруг обнаружил, что оказывается, он действительно богат и знатен. Все понимает и знает, и может всем управлять. Он стал вечным, совершенным, бесконечным, безграничным. На самом деле, как пишет Бальсулам, не произошло ничего нового, ведь это случилось только относительно самого парня. Представьте, что вы все сидите в темном подвале. Вам оттуда не выбраться. Вы должны отсидеть свое время, и тогда вам спустят фонарик. И вы увидите, что вам даже не нужно уходить из подвала, рядом с вами есть все. Теперь вы сможете этим правильно воспользоваться, и тогда уже ничего не надо от вас скрывать. Кто может понять эту притчу? Человек, который понимает, что злоумышленник – это и есть тот глубокий подвал с надежной охраной, откуда не убежать. Дело обстоит просто. Подвал и надежная охрана – все эти обретения, милосердие отца к сыну, без которого тот никогда бы не стал богатым, как отец. Не стал бы умным, мудрым, поэтому необходимо запереть сына и таким образом воспитывать его, чтобы подготовить в нем другие ощущения. Однако злоумышление – это по-настоящему умышленное злодейство, а не оплошности и невынужденные поступки. Прежде чем сын вернулся к своему богатству, над его восприятием господствовало ощущение в полном виде, в полном смысле. Зато после того, как возвратился к своему богатству, он видит, что все это было милосердием отца, а вовсе не жестокостью. И необходимо понять, что любовь, связующая отца с его единственным сыном, зависит от осознания милосердия отца к сыну, проявлением чего стал подвал, мрак, надежная охрана. Все эти ограничения, ибо сейчас большую заботу и глубокую мудрость видит сын в этой милости отца. Не в ограничении, а в милости, поскольку он вырос и может это оценить. Из урока на русском языке 31 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Тайна черной дыры. Реплика. Черные дыры получили подтверждение. Там останавливается время. Не действуют законы физики. а гравитация столь велика, что безвозвратно поглощает все, включая свет? Ответ. Там не действует физика нашего мира. Вопрос. Что нам дает это знание? Ответ. То, что существует граница времени, пространства, перемещения. Там действуют абсолютно не наши законы, к которым мы не можем подойти, не можем изучить их. То есть мы можем догадываться якобы, исходя из того, что имеем, что там это все по-другому. Но каким точно образом по-другому? Мы можем жить еще сотни лет и все равно не разгадаем, потому что мы стоим за радиотелескопами, которые сделали нам картинку этой черной дыры. И мы своими эгоистическими мозгами, не квантовыми, а, в общем-то, механическими, исследуем это явление. Поэтому ничего из этого не получится. Для того, чтобы войти в настоящее исследование потустороннего мира, того, что находится внутри черной дыры, где совсем другая физика, нам надо самим быть другими. Мы уловили только нашу Вселенную до грани перехода в какое-то иное пространство. Это граница нашего постижения. Мы ее так и называем – граница. Граница времени, граница пространства. Там ничего этого нет. Что есть в этих черных дырах, мы не знаем. Мы ничего не знаем. Ясно только одно. Там для нас все пропадает. Интересно было бы посмотреть, как мы бы выглядели оттуда, если бы посмотрели из этого черного глазка на наш мир. Реплика. Действительно интересно посмотреть из другого закона на наш закон? Ответ. Мы выглядели бы очень примитивными, находящимися ниже скорости света. Это самое примитивное состояние, которое может существовать в природе. Ниже скорости света. Это значит, что я нахожусь полностью под властью механического света. Я подавлен им, я управляем им, и я – ничто. Меня не существует, потому что мое «я» не ощущается. Вопрос. Что же приведет к тому, чтобы человек понял, что когда он изменяется, меняется мир? Ответ. Когда наш мир станет черной дырой, в которой все исчезает. Реплика. Когда человечество к этому придет? Ответ. К этому мы придем через осознание зла, и постепенно мы к нему приходим, поэтому мы ощущаем эволюцию. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 23 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 2 июля 2019 года, часть 2. Просьба к Творцу – это единственное средство достичь желания отдавать. А если нет желания отдавать, просить, чтобы возникла просьба о желании отдавать. Боль от недостатка желания отдавать. Необходимо большое напряжение, чтобы не проскакивала никакая мысль о себе, а только о группе, иначе разрушается душа. И требуется высшее постоянное усилие, чтобы думать только о душе, то есть только о десятке, и просить только за нее. Но так человек быстро достигнет цели. Энциклопедия Британика заменила израильский, древнееврейский на палестинский. О кумранских записях сказано, что это древнепалестинская запись. Все переписывается в угоду эгоизму. Энциклопедия Британика заменила все географические места, которые ранее означались как древнеизраильские, на палестинские.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.